Здравствуйте, я Виктор Шендерович, это программа «Бесплатный сыр». Программа о России и тех, кого она себе выбирает. Прошу к столу, нарезка лучших сортов, с пленочкой пальчики оближите. Итак, на минувшей неделе продолжилась череда визитов российского президента к друзьям. В понедельник Владимир Владимирович Путин приехал на Украину, или в Украину. Короче, в Киев. Был повод. Прошлый год какие-то умельцы назвали годом Украины в России. Начавшийся 2003-й объявили годом России на Украине, и российско-украинская дружба достигла в честь этого нечеловеческих размеров.
Вся Україна відчуває, як москалі з нас п'ють кров, вони на нас сидять, вони нам як диверсію Чорномирдіна прислали.
Інтересне діло. Нам знать Чорномирдіна можна прописувати на п'ятилетку з хвостиком, а ви, гражданочка, год-другой потерпіти не можете. Тоже мне братья называется. Ну да ладно. Поговорив с Кучмой за газ и подписав несколько документов, Путин поехал к студентам университета имени Шевченко и произвел там сравнительный анализ европейского и российско-украинского объединения.
У них общая валюта, общее пространство, люди свободно передвигаются, и они получают совершенно очевидно значительные преимущества в глобальной конкурентной борьбе перед нами. Потому что мы, извините, все сопли жуем.
На этой высокой гастрономической ноте президент завершил визит на Украину, и все плавно перетекло в саммит стран СНГ. Первым к Кучме и Путину присоединился Лукашенко, и славянские президенты обменялись экземплярами слова о полку Игореве на четырех языках. Правда, получилось это у них не сразу, но никто и не обещал, что будет легко.
Обмениваемся.
Вскоре в Киев подъехали и неславянские президенты. Там, в матери городов русских, после тяжелой продолжительной разлуки, наконец увидели друг друга Эдуард Шеварднадзе и Гейдар Алиев. Состоялась теплая встреча бывших членов Политбюро. Следите за выражением лиц. Но вернемся в Россию. Здесь, в Верхней Палате Парламента, в минувшую среду выбирали спикера. В бескомпромиссную борьбу с самим собою вступил нынешний глава Палаты Сергей Миронов и победил. Рядовые сенаторы, люди храбрые до самозабвения, не упустили случая сказать начальству всю правду в лицо.
Вместе с Палатой сам Сергей Михайлович за год сформировался в абсолютной безупречности. Никто никогда еще за столь короткий период не достиг, поэтому за период его работы наша палата за год под его руководством подвинулась в системе политических институтов власти к своей конституционной природе.
Результаты голосования «за» поначалу вселили тревогу, обнаружилось двое воздержавшихся. Но эти двое отчаянных тут же бросились оправдываться, что нажимали, как все. Ну и слава богу, а то давно не было ничего единогласного, я уж соскучился. Глубокая принципиальность прорезается помаленьку и в Нижней Палате. На среду намечено рассмотрение законопроекта, дающего право парламентариям заниматься предпринимательской деятельностью. Сейчас-то они ею не занимаются. Ну, все знают. Даже налоги не с чего заплатить любимой стране.
Не может быть сильной страна, в которой не все платят налоги. Пора проявить себя. Время платить налоги. Министерство Российской Федерации по налогам и сборам.
И еще о жизни Нижней Палаты. На минувшей неделе издание «Газета» рассказало о грядущей реформе аппарата Госдумы. Делается это для борьбы с бюрократизацией и формализмом. Все комитеты планируется подчинить центральному аппарату, чтобы меньше рыпались без команды сверху. Ну, это дела политические, но не главные. А главная забота – простая, человеческая, ежику понятная. Срок-то думский кончается, а попадешь ли сюда еще раз – вилами по воде писано. Самое время подумать о будущем. Сегодня в местном думском начальстве, комитетах, подкомитетах, сидит почти половина избранников. А это и кабинет попросторней, и авто с мигалкой, и другие радости бытия. Плюс на каждого депутата приходится по паре работников аппарата. И у всех жены, дети, племянники, и всем хочется продолжить жизнь в центре Москвы и желательно с мигалкой. В этом смысле в придачу к Госдуме с аппаратом 2000 человек очень удачно подвалило создание союзного парламента России и Беларуси. Там аппаратик будет 2500 душ. В крайнем случае можно свалить туда и руководить оттуда. Эти всю Москву обсидят. Вообще замечено, что ежели наш человек попал во власть, обратно в жизнь он оттуда не возвращается. Подробнее об этом в репортаже специального корреспондента агентства «Голубом глазу» Пьера Безухова.
Каждые выборы – это удар по России. Работоспособное население уходит во власть. Россия теряет рабочих, крестьян, актеров, аптекарей. Пребывание людей во власти затягивается на годы и десятилетия. Руководящий кадр переходит из структуры в структуру. Из силового ведомства в правительство, из правительства в депутаты, а из нижней палаты, если уж не в верхнюю, то в счетную. Что удерживает этих людей во власти? Население не знает. Потому что никто еще оттуда не вернулся и не рассказал, как там. За все время лишь одному человеку удалось бежать из власти. Сейчас он живет в Лондоне.
У меня была хорошая профессия. Я был успешным математиком, членом хором Академии наук. Черт попутал меня пойти в политику. Я совершенно забросил профессию, потерял квалификацию математика. И в настоящее время, честно говоря, с трудом считаю свои миллионы.
Но историю этого человека, просившего не называть его фамилию, можно считать уникальной. Статистика приводит нас к драматическим выводам. Каждый год сотни, а то и тысячи российских граждан попадают во власть и уже никогда не возвращаются оттуда. Сопоставив эти данные с динамикой сокращения рождаемости, ученые посчитали, что к 2064 году в России вообще не останется рядового населения. Как говорится, все там будем. Пьер Безухер, агентство «На голубом глазу», специально для программы «Бесплатный сыр».
И в некотором смысле в продолжение темы. На минувшей неделе независимая газета опубликовала список деятелей культуры и шоу-бизнеса, членов политических партий. И оказалось, ничто человеческое деятелям культуры не чуждо. Служители МУС вслед за номенклатурой пошли преимущественно в партию власти. Корочка «Единой России» уже обзавелись. Калягин и Безруков, Бабкина, Буйнов и Розенбаум, космонавт Леонов и гимнастка Кабаева. До или после допинга случилось с девочкой это несчастье, не сообщается. В прошлый раз, помнится, эдаким косяком наша культурная элита шла в партию «Наш дом Россия». Один особо элитарный под это дело получил от Черномырдина прямо из бюджета 13 миллионов долларов на свое патриотическое кино «А-ля Рюс». На такой патриотизм бабок в стране больше нет, но и теперешние пришельцы, я думаю, тоже не прогадают. Тему закончит мой друг, поэт-правдоруб Игорь Иртенев.
Сильно вы себя поистаскали, честно вам скажу, как правдоруб. Представляю, скольких вы ласкали, сколько рук вы знали, сколько губ. Позабыв о личной гигиене, где не довелось вам побывать, многим вы садились на колени, из кровати прыгая в кровать. Ваши ягозливые натуры поманили ж только калачом. С кем вы нынче, мастера культуры? Как, кому, а главное, почем?
Кстати, о всенародной поддержке. Рейтинг президента Путина опять начал расти. Мне, признаться, даже тревожно немного за главу государства. Смотрите, в среду, по данным Интерфакса, его деятельность одобряли 75% россиян, а не одобряли 22%. А уже в четверг, по свидетельству ИТАРТАС, количество недовольных сократилось с 22% до 10%, а количество одобряющих выросло с 75% до 85%. Если что-нибудь срочно не предпринять, завтра Владимир Владимирович упрется в Туркменбаши, а потом преодолеет гравитацию и уйдет в открытый космос, а мы останемся тут. Причем некоторые без света и воды. Эти радости цивилизации на днях покинули поселок Языково Ульяновской области. Их отрубили за неуплату. Причем не платили одни, а отрубили всем до кучи. Теперь языковцы ходят поводом за 3 километра. А их дети коротают компьютерный век при лучине, как Ванька Жуков. Что же касается перспектив, местное население, видать, часто слышало от начальства про свет в конце тоннеля. Но в конструкцию тоннеля въехало только сейчас.
Что это за тоннели? В конце концов, мы ни света, ни просвета не видим.
Ну, Языкова далеко, пускай живут как могут. Давайте лучше поговорим о приятном. Например, про государственное мышление. Государственный мозг, он от обычного чем отличается? Он аналитически устроен. Внутрь информацию всасывает, а наружу выводы делает. В минувший четверг в Москве провел пресс-конференцию Геннадий Зюганов. Он вдруг узнал цифру потерь за годы войны в Чечне и решил ею поделиться со страной. «Погибло, — сказал Зюганов, — 12 тысяч военнослужащих и около 100 тысяч человек местного населения». Но мало знать цифры. Я же говорю, главная аналитика. Надо правильный вывод сделать. И Геннадий Андреевич сделал. И посоветовал лорду Джаду меньше вмешиваться в наши внутренние дела.
Железная логика, железная логика.
Лорду Джаду на минувшей неделе вообще не повезло. Огребал напоследок от наших на каждом шагу. Вслед за Зюгановым лорд получил по шее и от спикера Верхней Палаты.
Такое ощущение, что коллега-парламентарий из Европейского Совета, из Европейского Парламента приезжал и многое не увидел там, как минимум.
Слава богу, что лорд Джад многого не увидел. Да и мы же не звери все ему показывать. Впрочем, если в Чечне и были отдельные недочеты, скоро там настанет полный ажур. На прошлой неделе при штабе объединенной группировки федеральных войск на Северном Кавказе был создан штаб по организации и проведению чеченского референдума. И уже есть первые успехи. В Чечне начал действовать телефон горячей линии, по которому, как заверили представители администрации, любой житель республики может получить консультацию по вопросам предстоящего референдума. Это опять лорд Джад всех достал. Пройдясь недавно по республиканским развалинам, он выразил, видите ли, сомнение в том, что все чеченцы смогут получить достаточную информацию о референдуме до его начала. И черт бы с ним и его сомнениями, но лорд планировался докладчиком на парламентской ассамблее Совета Европы. Делать нечего, придумали горячую телефонную линию. Между нами говоря, большого вреда от этого не будет. Телефонов на всю республику, дай бог, штук 300. И как раз в администрациях они и стоят. Так что промеж собой и будут созваниваться. А лорд Джад пускай умоется. Подробнее о работе горячей телефонной линии специальный корреспондент агентства «На голубом глазу» Иван Кичоблин.
Телефон горячей линии, организованный в Чечне, звонит нечасто. Тот звонок, который вы сейчас слышите, раздается по моему мобильному.
Многим жителям Чечни телефон отключили за неуплату, когда они отказывались платить выкуп за похищенных родственников. С телефонами-автоматами тоже проблема. С 95 года в распоряжении населения остались только автоматы. Очередь на установку телефона движется медленно. Преимуществом пользуются участники войны. При этом участникам Второй Чеченской объясняют, что телефонами обеспечены еще не все участники Первой. Но все же дозвонившиеся по горячей линии имеются.
Вопросы, связанные с референдумом, никого не оставляют равнодушными. Многих чеченцев волнует, предусматривает ли новая конституция право на жилье. С этим вопросом только что позвонил из палаточного городка Редисон-Славянская избирателю Умар Джабраилов.
Многие избиратели просят разъяснить им содержание будущей чеченской конституции. Так избиратель Закаев заявил, что ему из Лондона многие положения этого документа кажутся туманными. Других интересует обеспечение условий проведения референдума. Избиратель Басаев спрашивал, могут ли ему, инвалиду, доставить урну в горы. Ходом подготовки к референдуму интересовался посол России в Танзании Доку Завгаев. Звонили и из Страсбурга.
А, кто? Какой лорд?
А, one moment.
Коля, как по-английски будет, пошел ты на...
Горячая линия, только что начавшись, уже приносит свои ощутимые плоды. Так один из позвонивших сообщил, что 23 марта, в день проведения референдума, на участке будет заложена бомба. Информацию приняли к сведению, и первыми на участок прибудут саперы. Иван Тычоблин, агентство «На голубом глазу», специально для программы «Бесплатный сыр».
Это программа «Бесплатный сыр». Программа о России и тех, кого она себе выбирает. Мои поздравления всем, кто живет по восточному календарю. 1 февраля по этому календарю наступил-таки год козы. Одним из первых дободался до глюков мой друг, врач-мозговед Андрей Бельжо.
Mm-hmm. 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 Mm-hmm.
Мы с Петровичем сделали последний рывок, чтобы окончательно встретить Новый год. По восточному календарю год черной козы. Ну, выпили мы с ним по этому поводу. Он и говорит: слышь, мозговед, прикол из жизни коз. Остались, значит, дома семеро козлят. Одни. Из мамы. Послушные такие. Настольные игры играют. Уроки делают. Спортом занимаются. В общем, вкалывают. Волнуются, где же их мама. Вдруг стук в дверь. О, а там... О, Серый, заходи! Матери нет дома!
Теперь несколько слов о странностях российской жизни. Недавно президент Путин отправил в отставку генерала Трошева, и тот исчез с экранов наших телевизоров. Но вскоре после этого министр культуры Швыдкой присвоил звание почетный кинематографист России сельскому киномеханику Михаилу Матвеенко. Конечно, можно объяснить этот частный случай шутками матери природы, но с тех пор, как вопросы клонирования перешли из теории в практическую плоскость, я все внимательнее всматриваюсь в лица вокруг себя и все чаще остолбеневаю. Вот свежий пример. На минувшей неделе издание «Газета» опубликовало две фотографии. На одной изображен спикер Селезнев в компании с прошлым руководителем думского аппарата Трошкиным, а на другой он же Селезнев с руководителем нынешним. Это, братцы, совсем другой человек, но глаза этому верить отказываются. По поводу приведенного фотофакта имеются разные версии, но агентство на голубом глазу полагает, что есть основания говорить о большом прорыве в отечественной генетике. Подробнее об этом. В репортаже специального корреспондента агентства Светланы Бетакановой.
После того, как американская компания «Клонейр» объявила о рождении первого человеческого клона, процесс легализации клонирования захлестнул всю планету. Сегодня в мире существуют сотни компаний, занимающихся репродуцированием человеческих копий на основе генетики. Одна из таких фирм находится в Москве. Здесь воспроизводством людей занимаются с конца 90-х. Уникальность отечественного метода состоит в том, что клоны в России появляются на свет сразу взрослыми, с волосяным покровом и речью. В некоторых случаях они появляются на свет уже с рейтингом. При этом клоны обладают узкой специализацией. Один настроен на работу с документами, второй – на отдых в Сочи, а третий сделан специально для встреч на высшем уровне. Это, кстати, проливает свет на многие загадки последних месяцев.
Я порекомендую ему сделать эту операцию таким образом, чтобы у вас уже больше ничего не выросло.
Служебное расследование после известного брюссельского конфуза показало, что виной всему было нецелевое использование клона, изготовленного для пыток политических противников в лубянских подвалах. Есть и другие проблемы. Многие клоны получаются совершенно непригодными для работы. Случаются и механические сбои в функции говорения.
Русский с большой буквы напиши. Все русские с большой буквы. Все буквы русские.
Появление клонов на политической арене породило ворох правовых проблем. Например, нужно ли делить набранные на выборах голоса на количество клонов? Можно ли клону баллотироваться в президенты, если его оригинал уже отсидел два срока? И, наконец, все ли они должны потом получать пожизненную неприкосновенность? Или некоторых из них все-таки можно будет судить? Светлана Бетакамова, агентство «На голубом глазу», специально для программы «Бесплатный сыр».
Неизвестно, который именно из клонов Владимира Жириновского посещал осенью прошлого года Ирак, но это генетическое чудо выступило там по полной программе и даже немножко сверх нее. То, что это был не Жириновский, а его клон, фактически подтвердила и пресс-служба ЛДПР, выразившее сомнение, что на пленке запечатлен их руководитель. «Лексика была совсем не его», — сообщил работник пресс-службы. «Он выражается по-другому». «Ну, значит, клон. Зато какой славный. И ведь похож, гад. А как говорит, покуривший кальян среди багдадской природы, генетическое чудо обняло братков и начало высказываться насчет Америки».
«Там никто не хочет жить в Америке. Никто! Тебе барахолка, доллар, доллар, доллар. Это... грязная зеленая бумажка, ни души, музыки нет у тебя, нет писателя у тебя. Весь мир слушает Чайковского, Достоевского, фестивали, спорт, только Россия, и Россия здесь, Ирак».
Разобравшись с культурой и спортом, чудо российской генетики изложило программу мира.
Все арабы мира, все мусульмане мира, вся Восточная Европа. Москва против тебя. Москва не хочет этой войны. И тебе наш президент это ясно по-русски сказал. Не сметь стрелять по Багдаду. Лучше вместе ебнем под Тбилиси. Другие города. Мы найдем цели на этой земле. Столько земли, хочешь Австралию, допустим, на дно океана. Давай, показать тебе наши ракеты. Хочешь, у нас есть оружие, ночью наши ученые чуть-чуть изменят гравитационное поле Земли, и твоя страна будет под водой. 24 часа, и вся страна твоя будет под водой Атлантического Тихого океана. Ты с кем шутишь?
Как вы поняли, алкоголь политику не помех. Что же говорить об артистах? На минувшей неделе в Екатеринбург приехал с концертом солист Московской филармонии Владимир Байков. Уральские меломаны надолго запомнят эту встречу с прекрасным. А я так думаю, стесняться-то не надо. Накирявшийся бас и пьяный в зюзю вице-спикер парламента символизируют нашу верность себе. Потому что правильное соотношение воды и спирта придумано в России. И задолго до Менделеева тут сформулировали, что веселье Руси есть питье. Другие способы развеселить себя мы, может, и уважаем, но особо не практикуем. Городки опостылили, виндсерфинг не прижился, дзюдо и горные лыжи — это уже не отдых вовсе, а карьера. А придешь в концерт — только душу расстравишь. С Баха русскому человеку еще больше напиться охота. Конечно, можно попробовать крикет, гольф, протестантизм и труд от звонка до звонка, но зачем? И есть ли вообще смысл просыпаться в таком пейзаже трезвым? А если пейзаж достанет, надо ли попытаться его поменять? Сколько раз пробовали, еще хуже становилось. Не дай бог. Это ведь пьяненьким нам все по барабану. А с трезва мы иной раз к таким выводам приходим, до таких обобщений голову расчесываем, что мировое сообщество должно нас превентивно поить и на похмел еще давать, чтоб жили как живем и ничего не меняли в карте звездного неба. Так что давайте еще разок до дна за все хорошее. И последнее. На минувшей неделе исполнилось 177 лет со дня рождения Салтыкова-Щедрина. А после его смерти в городе Глупове поцарствовали еще десятки фердыщинок, полсотни угрюм-бурчеевых и чертова уйма органчиков. А городок все стоит и стоит, и никуда не девается. И сам Щедрин здесь и всегда к месту. Ну вот хоть это. Видно, есть в Божьем мире уголки, где все времена переходные. Счастья вам!
Нам теперь читать для ча, Михаил Евграфыча.
Мы и так ведем страну аккурат по Щедрину.
Так и крепнет год от года строй бессменных слуг народа.
Завтра выгляну в окно, народу нет, а слуг полно.
Разобраться вновь пора, с кем культуры мастера.
Мастера с культурой вместе все теперь в едином месте.
Жирик наш разбушевался, всех грозится утопить.
Бедный Буш перепугался, акваланг решил купить.
Все бродил я среди скал, автомат в Чечне искал.
Да такой еще, чтоб он был при этом телефон.
Алло? мы с моим коллегой склонны не перерабатывать.
На поклоны выйдут клоны, а нам пора уматывать.